Доброй ночи, дорогие. Это Иосиф из Иосиф из передачи «Иосиф и его байки». А сегодня мы с вами не будем разговаривать. Сегодня вы будете слушать повесть, документальную повесть из моей книжки «Странные страны». Повесть называется «Белое море, белые ночи». А я, как и обещал, нахожусь в Санкт-Петербурге. У нас здесь замечательный фестиваль. Мы в очередной раз приглашены на этот фестиваль. Я благодарен Сергею Шубу, который уже много лет устраивает грандиозно один из интереснейших в России фестивалей «Балтийский дом». И мы почти ежегодно привозим сюда премьеры, получаем награды, а самое главное, получаем зрителей санкт-петербургских и гостей, которые непосредственно премьеру смотрят в своем родном городе. Вот мы играем «Бешеный хворост». Мы играем практически последнюю премьеру с нашими замечательными актрисами и актерами. А я вам почитаю здесь сегодня свою повесть «Белое море, белые ночи». Эта повесть большая. Я ее, наверное, не дочитаю, а дочитаю в следующий вторник. И еще какую-нибудь повесть почитаю. Надеюсь, что быстро пролетят эти две недели. Мы встретимся в прямом эфире. И, как всегда, будем развлекать ночью друг друга байками, историями, вопросами и ответами. Итак, я начинаю читать документальную повесть свою «Белое море, белые ночи». «Белое море, белые ночи». Документальная повесть. Экспедиция Транскола. Цель – пройти Кольский полуостров от Белого до Баренцева моря по прямой, преодолевая морскую, речную, озерную воду, тайгу, гравий, болота, водопады, гатти, скалы, песок, броды, камни. Задачи. Первое – удержать прорисованный на карте маршрут. Вторая – уложиться в график. Третья – максимально сохранить здоровье и технику. Техника – джипы, гидроциклы, квадроциклы, мотоциклы, рафты, каяки, вездеходы. Действующие лица – Михаил Абызов – бизнесмен, Катя Сиротенко – жена Михаила Абызова – бизнес-вумен, Анатолий Чубайс – энергетик, Иосиф Рейхельгаус – режиссер, Карстен – немец, Саша Давыдов – спортивный руководитель, Вася Мажухин – врач и кинооператор. Друзья, родственники, приятели, бизнесмены, энергетика, инструкторы на маршруте, механики, летчики, пограничники, местные жители. 28 июня. Москва, зной, гарь, плюс 32. Сегодня улетаем. Сказали, что самолет будет в 16.00, я поверил. Сбор трупы по случаю окончания сезона назначил на 12.00. Коротко подвел итоги, рассказал о планах, поздравил с началом отпуска. Взял две тяжелых сумки с выданным снаряжением и отправился во Внуково-3. В Москве рекордная жара и рекордные пробки. Очень боялся опоздать. Оказалось, боялся напрасно. Два основных участника экспедиции, Анатолий Борисович Чубайс и Михаил Анатольевич Абызов, еще не закончили важные совещания перед отпуском и будут позже. Ждем их в самолете. Наконец все собрались, летим. Кто-то читает сегодняшние газеты, кто-то работает с ноутбуком, кто-то пробует наладить мобильную связь, чтобы догнать, не забыть, успеть проконтролировать. Самолет монотонно гудит, и в терцию к его гулу прорезается чье-то посапывание, похрапывание, потом чуть водки, сок, потом чай, кофе, потом опять немного водки, и Москва со всей ее работой отступает. Сели неожиданно быстро, и вышедший из кабины пилот объявил: «Мы в Архангельске. Если бы это был Хабаровск или Казань, ничего бы не изменилось. Среднестатистический провинциальный аэродром, полуржавая техника, одинокие фигуры ее хозяев, проросший сквозь трещины в бетоне бурьян пыль. Лето. У трапа нас встречает делегация «Архангельскэнерго». Три человека в костюмах и галстуках, по каким-то своим тайным каналам, узнавших о месте посадки главного. Взяв под козырек, они пытаются отдать рапорт сходящему с трапа полусонному Чубайсу в спортивном костюме. Рапорт принимается, мы пересаживаемся в вертолет, и наш Ми-8, окончательно оторвавшись от цивилизации, мягко плывет над тайгой, озерами, паутиной рек. На аэродроме остался Миша Абызов. Он полетит грузовым вертолетом, на котором к Белому морю перебросит гидротехнику и прочее снаряжение. Летим совсем низко и разглядываем детали. Вот выгоревшая черная полоса в тайге, рядом гора сплавленных, наползающих друг на друга бревен, брошенные дома рыбаков на берегу, брошенные полусгнившие, полузасыпанные песком лодки, какие-то остатки бывшей жизни». Вот показался маяк, похоже, он обитаем, да. Вокруг хозяйство, корова, собака, белье на веревке. А мы снижаемся, зависаем, выбирая для посадки островок между многочисленными речками и проливами, стекающими в море, и, наконец, приземляемся. Дикий берег. Ощущение лета сменилось чем-то неопределенным. Очень холодно и очень много солнца. Северный парадокс. Телефон не ловит, связь с миром только через рации. Переход от цивилизованной и парализованной жарой Москвы к величественной дикости и спокойному холоду Белого моря сродни погружению в бассейн с холодной водой после хорошей парилки. Расставляем палатки, перекладываем в рюкзаках и сумках вещи, те, что из Москвы, подальше, все спортивное, поближе. Кто-то пошел по дрова, но дрова здесь многометровые. Кругляк, длинные гладкие стволы, причем куда подевались ветки, неизвестно. Из этих дровишек главный энергетик Чубайс разжигает костер. В юности во время студенческих походов он приобрел огромный опыт по разжиганию костров в самых разных климатических зонах из самого разнообразного и нестандартного материала, и даже хотел написать пособие, что-то вроде «Как разжечь из искры пламя в неблагоприятных условиях». Слышен звук мотоцикла. Кто, откуда, как? С вертолета отчетливо были видны потоки воды со всех сторон, отгородившие путь к нашей первой стоянке. Оказалось, это смотритель маяка с женой и сыном. Гости рассказали, что пробрались сюда через русло рек и ручьев, обезвоженные отливом, и что это место называется Инцы. Так звали его староверы, бежавшие от реформ патриарха Никона. И-Н-Ц-И. И буквы, написанные на кресте, «Иисус Назарей, царь иудейский». Сейчас здесь остался только маяк, возле которого живут мужчина, женщина и мальчик. Живут и светят. Втроем они не просто уместились на двухколесном коне, но еще привезли с собой мешок свежей, чуть присоленной рыбы, домашние пироги, что-то молочное от своей коровы. Наши в долгу не остались, и начался общий ужин. Прямо к ужину подлетел Миша Абызов. Свежую рыбу окрестили суши, решили во избежание проблем запить местные суши столичной водкой. Получилось хорошо, и мы продолжили. Гости заторопились домой, надо успеть до прилива. Чубайс начинает объяснять смотрителю маяка про принцип работы приливных электростанций, а тот с детским восторгом осматривает и ощупывает высокотехнологичный, легкий, прочный складной стул, на котором сидит. «Возьми на память», — предлагает Чубайс. «Ну тогда уже спешитесь на спинке, а то подумают, что я его украл. Никто не поверит, что вы здесь были. Прощаемся». Гости возвращаются на маяк, рассекая на мотоцикле быстро прибывающую воду. Казалось, до вечера далеко, а по часам два ночи. Светло, солнце зависло над горизонтом, расходимся по палаткам. Всю ночь или все утро ветер треплет суперпрочную палаточную ткань. Засыпаю с ощущением, что кто-то лупит мокрой тряпкой по крыше и стенам нашего укрытия. 29 июня. Солнечно, прохладно, время сбилось. Первый переход на гидроциклах на остров Моржовец. Это 80 километров от лагеря. Но погода ухудшилась, сильно штормило, и выходить в море стало небезопасно. Гидроциклы все-таки решили опробовать у берега. Подготовка, а именно облачение в гидрокостюмы, оказалось делом долгим. Термобелье, две пары шерстяных носков, шлем. И сам гидрокостюм тяжелый, неудобный, трудно надеваемый, с бесконечными молниями, очень тугой резиной вокруг шеи, от которой надолго оставались сине-черные следы. На берегу группа людей в непромокаемых оранжевых скафандрах походила на марсиан, но на воде ощущение неуместности такой одежды пропало мгновенно. Гидроциклы при движении поднимают фонтаны холодной морской воды, и ты летишь вперед в бесконечном коридоре брызг. Мне достался мощный трехместный агрегат. Управлять им несложно. Нужно как можно скорее забыть автомобильные навыки, потому что повернуть или развернуть гидроцикл можно только резко нажав на газ. Решили пойти конвоем, то есть друг за другом, но волны разбросали всех в разные стороны. Получилась вынужденная индивидуальная тренировка. Один гидроцикл выбросило волной на берег, вывернуло руль так, что вернуть его в рабочее состояние оказалось невозможно. По сводкам погоды на завтра шторм должен был утихнуть, и решили переходить горловину Белого моря напрямую, без захода на остров. Вечером устроили огромный костер, весь берег усеян бревнами, плавунами, и во время прилива волна гоняет их, как спички. Осознаешь масштаб нашей планеты и нашей жизни в космическом измерении. Некто высыпал в лужицу коробок спичек и забавляется, глядя, как беспомощно деревянные палочки крутятся и сталкиваются в поднимаемых им волнах. У костра хорошо выпили, хорошо отдохнули. Сын нашего товарища, Юра Платонов, молодой офицер, вдруг стал настойчиво интересоваться у немца Карстена, зачем НАТО вплотную подошел к нашим границам. Карстен, не слишком хорошо говорящий по-русски, приводил аргументы порядочного западного гражданина, поддерживающего политику Североатлантического союза. Юра все яростнее взывал к исторической справедливости и в конце концов решил разобраться с противником здесь и сейчас. Противостояние на этот раз закончилось победой НАТО, потому что Юра, попытавшись применить хитрый борцовский прием, не устоял на ногах. К вечеру, как оказалось по времени, снова попытались выйти в море и снова вернулись из-за шторма. С воды были хорошо видны несколько одиноких рыбацких домиков, оставшихся от некогда большого рыболовецкого совхоза. Пошел к одному из них. Дом выглядел так, будто там кто-то есть. Дверь не заперта, у крыльца аккуратным колодцем сложены дрова. Я постучал, покричал и, не услышав ответа, вошел. Печка, застеленная кровать, стол, на подоконнике банки с крупой, соль, сахар, чай, в пачках спички и газеты «Север» за 1991 год, агитирующие голосовать против Ельцина. То есть с того времени здесь, кажется, никто не появлялся, а если появлялся, ничего не трогал. 30 июня. Наверное, утро, солнечно, холодно, ветер. Шторм усилился. Баржу, которая должна была забрать оставшееся на берегу снаряжение, волной занесло в реку, впадающую в море недалеко от нашего лагеря. Веревкой затащили ее обратно. Просто картина бурлаки на Волге. Но поставить баржу на якорь не удалось. Первая же большая волна развернула и выбросила на берег мощный стальной корпус. Промокшие в ледяной воде, грязные, усталые, обессильные, мы пытались подпереть баржу бревнами, но каждая новая волна все глубже и глубже загоняла ее в прибрежный песок. Миша Абызов пошел охотиться на уток. Увидел утку с утятами, выстрелить не поднялась рука. Потом заметил спокойно сидящих на воде птиц, долго подползал ближе, стараясь их не спугнуть, прицелился и сообразил, что утки деревянные. Местные охотники вырезают таких птиц и сажают на воду, чтобы привлечь стаю. На их жаргоне такая подмена называется «чучело», с ударением на последний слог. В это время командование совещалось, стоит идти на гидроциклах или нет. Решили все-таки не идти, но после обеда провести серьезную тренировку, чтобы рассчитать, за какое время при такой волне можно преодолеть необходимое расстояние. Саша Давыдов нарисовал на песке, кто за кем стоит в конвое. Все зарядили рации, ракетницы, стали пробовать связь. Все работало отлично. Заняв позицию строго в соответствии с планом, участники экспедиции выстроились свиньей. Впереди, конечно же, Саша Давыдов, он махнул рукой, и мы выдвинулись в море. Но уже метров через 100 повторился вчерашний сюжет. Гидроциклы раскидало волнами, и наш строевой порядок был разбит. Никого не было видно, кругом только фонтан и брызг. Покрутившись еще чуть-чуть около берега, я решил прекратить бессмысленную тренировку, а когда высадился, обнаружил, что все остальные поступили так же. Мы помогли друг другу расстегнуть гидрокостюмы, разбрелись по палаткам, переоделись, начали стягиваться к костру. В ожидании ужина выпили водки, расслабились и подобрели. Вдруг кто-то спросил, а где Чубайс? Действительно, мы не сразу заметили, что Анатолия Борисовича у костра не было. Решили, что он в палатке, пошли звать. Никто не ответил. С некоторой тревогой стали выяснять, кто видел Чубайса последним. Выяснилось, что на берегу его не видел никто. Тревога усилилась. Кто-то побежал к морю, стал вглядываться вдаль, как будто там можно было хоть что-то увидеть, кроме волн и серого неба, падающего у горизонта в серую воду. Саша Давыдов немедленно оседлал гидроцикл и выдвинулся на поиски Чубайса. Доплыл до маяка. По рации сообщил о вызове, что Чубайса не видно. Прочесал прибрежную акваторию, вышел в открытое море, снова передал по рации неутешительные вести. Дали сигнал на баржу, не ту, которая застряла у берега в песке, а другую, пережидавшую шторм вдали от берега. Новостей не было. Мимо них Чубайс не проплывал. Уже прошло больше 2 часов с момента начала злополучной тренировки. Уже поднялся в воздух наш вертолет, и вертолетчик МЧС, вызванный из моря, Мурманска, когда сообщили, что по рации слышали голос Чубайса. Одновременно вдалеке, вовсе не со стороны маяка, откуда все ждали возвращения пропавших гидроциклистов и куда направился их искать Саша Давыдов, показались 2 точки, стремительно приближавшиеся к берегу. У берега точки материализовались в гидроциклы Чубайса и сопровождающего его спасателя. Даже не притормозив у кромки воды, искатели приключений вылетели на песок. Чубайсу помогли снять шлем, расстегнуть гидрокостюм, поднесли стакан водки, и, выпив, он выразился о прошедшем крайне резко, ненормативно. Непечатно. Я понял, что выражение его лица описать словами невозможно, и пошел за фотоаппаратом. Оказалось, что связь дала сбой, а спасатель, специально приглашенный для тренировок в открытом море и видевший Чубайса второй раз в жизни, испытывал перед ним такой трепет, что шел от шефа на почтительном отдалении. И пока председатель РАО ЕС России рассекал штормовые волны на табуретке, так назывался легкий гидроцикл, категорически непригодный к использованию в сложных погодных условиях, считал, что начальству виднее. И если оно рвется в открытое море, то так и надо. В это время Анатолий Борисович из последних сил удерживал руль и не мог взять в толк, почему тренер не дает команду вернуться в лагерь. Потом уже, выпив горячего чая, горячего вина, все немного расслабились и стали вспоминать, как Катя Сиротенко уверенно повторяла: «С Чубайсом ничего не может случиться, потому что он живее всех живых». 1 июля. Холодное утро, яркое солнце, ветер. Волны слегка улеглись, хотя до штиля еще далеко. Гидроциклы такие не страшны, и Саша Давыдов дает команду к переходу. Собираем лагерь, каждый свою палатку. Снова упаковываемся в гидрокостюмы, пока наполовину верхняя часть отогнута, рукава болтаются ниже колен, и мы напоминаем каких-то четвероногих. Эта небрежность в одежде имеет сугубо практический смысл. Стоит только влезть в рукава и застегнуть молнию сзади, как ты оказываешься запечатанным в резиновую оболочку и без посторонней помощи не можешь даже справить нужду. Лагерь собран, весь накопленный за эти дни мусор разгребаем в одну кучу, Давыдов заливает ее бензином и поджигает. Снаряжение упаковываем в именные, подписанные фамилией и номером экипажа, непромокаемые мешки и грузим на баржу. С собой на гидроциклы берем только контейнер с водой и рацию, надежно упрятанную в водонепроницаемый чехол. Многие разбавляют воду энергетической добавкой на вид сироп, на вкус что-то лекарственное. Мне не понравилось. Саша еще раз оглядывает местность, не осталось ли мусора. Кострище засыпают землей, и место нашей стоянки приобретает первоначальный экологически чистый вид. Все, кроме Чубайса, который по понятным причинам охладел в своей табуретке, стремятся сесть на уже объезженный гидроцикл. Перед тем, как спустить машины на воду, окончательно запечатываем гидрокостюмы, застегивая на спинах друг у друга молнии. Пробуем рации, связь в порядке. Волоком втаскиваем гидроциклы по песку в воду, и каждый следующий все тяжелее, потому что народу на берегу все меньше и меньше. Первый пошел, второй пошел, последний — Саша Давыдов. И он же первый в свинье. Двинулись. Давыдов резко газует, улетает вперед. Мы пробуем не отстать, и становится по-настоящему страшно. Идти нужно наперерез волне, которая нам, автомобилистам, кажется лежащим полицейским, неожиданно возникшим на пути при скорости километров 150 в час. Довольно быстро намеченный строй рассыпается, потому что в потоке брызг, свиста, тут уж не до строя, лишь бы кому-то пристроиться. Я обнаружил, что волны, идущие от соседа, отбрасывают в сторону, поэтому резко ушел влево, почти догнал лидера Сашу Давыдова и сам стал гнать волну. Свинья превратилась в змею. Саша Давыдов резко затормозил. Я не понял, что случилось, остановился, спросил его об этом по рации. Саша сказал, что слишком растянулись, нужно всех собрать. Последнего ждали минут 10. За время перехода таких остановок было несколько. Страшновато, потому что берега нет. Ты в открытом море, с дорогой проще, понятно, куда она ведет. Здесь направление определяет впереди идущий. Давыдов по рации просит кого-то всех сосчитать. Я понимаю, кого он просит, потому что слышу гул мотора. А потом появляется вертолет. Он-то нас и считает. Вертолеты во всех экспедициях появляются невесть откуда и исчезают незнамо куда. У них свои графики, диспетчеры, заправки, коридоры. Никогда не знаешь, когда прилетят, когда улетят. Все это каким-то образом соотносится с нашим маршрутом, но каким именно, знают только Господь Бог и Саша Давыдов. Проходит 1.5-2 часа, и тут начинают посещать нехорошие мысли, что гидрокостюм может оказаться мокрым не только снаружи. Берега не видно, конца страданиям тоже. Потом мы обменялись впечатлениями, оказалось, все думают, что такая неприятность только с ним, у остальных все в порядке. Вертолет возвращается, и по рации у него спрашивают, виден ли берег. Скорость повышается, несколько раз вдали мерещится берег, потом оказывается, что это мираж. А когда очередной мираж не исчезает, гидроциклы уже не скользят по воде, а летят. Выпрыгнув на берег, на ходу срывая с себя перчатки и шлемы, путешественники молча, нервно расстегивают друг другу молнии на спине и пулей устремляются в ближайшие кусты. Один из нас устремился настолько стремительно, что забыл про молнию сзади, и через несколько секунд еще стремительнее выбежал из кустов, жестами призывая бегущих навстречу немедленно его расстегнуть. Мы перешли горловину Белого моря, горло, как говорили наши профессионалы, и после короткой остановки двинулись вдоль берега. Саша Давыдов рванул с максимальной скоростью. «Саша, не гони, дай увидеть берег, посмотри, как красиво!» А смотреть было на что. Деревеньки, избушки, церквушки. Все похоже на старую графику в картинной галерее. Деревянные домики, которые в течение веков продувал соленый морской ветер, приобрели серый графитовый цвет с разной интенсивностью, проступающий на фоне сероватого неба. К концу перехода волны улеглись, наступил штиль, и через разрывы в облаках мощно, как прожектор, выстрелил солнечный луч. Всю дорогу я держался за Сашей Давыдовым, но усталость дала себе знать. Руки занемели от напряжения, я немного отстал. Рядом притормозил Миша Абызов, сказал: «Не торопись, давай полюбуемся закатом». Я слышал этот пароль не впервые и понимал, что закат ни при чем, тем более здесь, на севере, где день никогда не клонился к вечеру. Абызов достал фляжку, из которой мы хлебнули чего-то очень крепкого, очень вкусного. Так было каждый раз, когда кто-то рядом идущий предлагал полюбоваться небом, облаками, морем, горными вершинами, туманом или радугой. На самом деле солнце зависло над горизонтом, чтобы скоро снова подняться в зенит, и прочертило на воде широкую световую дорожку. По ней мы неспешно подошли к берегу. Залив, несколько домов на пригорке, старая церковь, колокольня без купола и сельский погост. Деревня казалась давно покинутой, и мы, вышедшие из моря в оранжевых скафандрах, шлемах и высоких сапогах, выглядели как космические пришельцы, обнаружившие следы древней цивилизации. Однако жизнь на этой планете существовала. На холме неожиданно возникли двое мужчин, явно в веселом хмелю, причем один поддерживал другого. Тот, которого поддерживали, ничуть не удивился, увидев нас, и представился местным губернатором. Этому очень удивился Чубайс. Губернатор толково объяснил, что все законно. В деревне всего 7 человек. Он сам с женой, Володька и 4 старухи от 85 до 97 лет. Никто ими не управляет, поэтому он выдвинул свою кандидатуру самостоятельно, и никто не возражал. От него мы узнали, что неподалеку есть турбаза, на которой отдыхал сам король Швеции, и чтобы туда добраться, нужно пройти вглубь залива 300 метров. Добрались. Вытащили гидроциклы на песок. Турбаза оказалась не королевской, но очень приличной. Отреставрированные деревянные домики, самое главное, с душем. Это была незапланированная возможность воспользоваться благами цивилизации. Неорганизованно поужинали, неорганизованно уснули. Каждый дошел до первой незанятой кровати. Даня Абызов раздевался по дороге и по очереди ронял на землю куртку, свитер, рубашку. Все зверски устали. 2 июля. Переменная облачность, промозглый морской ветер, температура +15. Утром, которое давно перепуталось с вечером и ночью, как обычно, позавтракали, собрали снаряжение, надели рюкзаки и пошли к воде. Сегодня по плану переход на Варзугу. На берегу обнаружили, что гидроциклы стоят 200 метров от воды, думали, что пошутил губернатор, оказалось, отлив. Большой воды придется ждать еще 6 часов. Все разбрелись. Меня потянуло в деревню. Проходя мимо одного из домов, услышал: «Милок, заходи в гости». На крыльце, гостеприимно распахнув дверь, стояла одна из местных старушек. Я зашел. Старушка угощала чаем и расспрашивала, кто мы и откуда. На время я заменил ей газеты, радио и телевидение. Потом рассказывала свою жизнь, про семью, про детей и про умершего 30 лет назад мужа, чей портрет висел в красном углу под образами. Они с соседкой с зимой живут в поселке, а сюда приезжают летом, потому что здесь огород, рыба и мужья на погосте. Распрощавшись с хозяйкой, направился вдоль деревни к берегу и тотчас же увидел на пороге следующего дома губернатора. Тот был еще веселее, чем при нашей первой встрече. «А ко мне что не заходишь? Заходи, у меня на приеме Чубайс». Действительно, у губернатора сидел Анатолий Борисович. Посреди стола красовалась бутылка путинки. «Самого дорогого не пожалел для дорогого гостя», — похвалился губернатор. «Магазинная водка здесь редкость, магазины тоже. Об этом, похоже, и разговаривал губернатор с представителем центра. Я застал конец их дискуссии по экономике и политике. Чубайс всерьез предлагал заняться промышленным ловом, заготовкой и переработкой рыбы, которой в море и местных реках хоть отбавляй. Объяснял, как это поможет создать инфраструктуру региона, поднимет уровень жизни. Губернатор, выпив еще рюмочку, ответил, что инфраструктура у них сложилась лет 300 или даже больше. Что выпить всегда найдется, а рыбу ловим, когда закуска кончается. Путинку допить не успели, осталось чуть-чуть на донышке, пора было торопиться на берег, чтобы не пропустить прилив. Вода прибывала стремительно, так же стремительно добрались до турбазы, стащили вещи на берег, снова запаковались тяжелой одеждой и начали сталкивать гидроциклы в воду. У погоста на противоположном берегу залива появилось все население во главе с губернатором. Чубайс попросил кого-то из спортсменов сгонять на тот берег и отвезти им изъятые из запасов Миши Обызова гостинцы, сыр, бри, испанское вяленое мясо, коньяк 40-летней выдержки, конфеты, засахаренные фрукты в роскошной импортной упаковке и другую заморскую мелочь. Бабушки стояли на пригорке в праздничных, светлых, вышитых платьях и платках. Когда мы отходили от берега, над заливом поплыли высокие печальные голоса. Старушки затянули медленную пронзительную песню, скорее напоминавшую молитву или плач, которым обычно провожали уходящих в море. За несколько часов мы преодолели оставшийся морской путь и оказались в устье реки Варзуги. Здесь, на Варзуге, начиналась сухопутная часть экспедиции. Дальше пойдем на север по Кольскому полуострову и скоро пересечем полярный круг. Пришли баржи и КАМАЗы с техникой, на берег выгружены квадроциклы, на спортивном жаргоне квады, мотоциклы и джипы. Поздний вечер, солнечно, прохладно, комары. Прошли 120 километров, бездорожье, скальные участки, болото. Наконец, поселок Варзуга, столица районного масштаба. Нас встречает группа местных руководителей в черных официальных костюмчиках с обязательным галстуком, здороваются с Чубайсом, наклонив голову, не дать не взять гоголевские чиновники из ревизора. Городничий, маленький коренастый человек, ловко поднимающийся на цыпочках, чтобы казаться выше, и встречу он устроил для Чубайса, и даже местный клуб, в котором играют свадьбы, проводят торжественные собрания, выпускные вечера и похороны, превратил в ресторан. Нас, пыльных и забрызганных болотной жижей, усадили по одну сторону длинного стола, по другую сторону они. Девочки в возрасте, в белых еще советского образца официантских наколках, обносят дорогих гостей водочкой и закусками. На столе только рыба. Жареная, запеченная, соленая, с капустой, с картошкой, с кашей, бутерброды с рыбой, пирожки с рыбой, пельмени с рыбой, рыба с рыбой. Мы поедаем бесконечную рыбу, городничи с подчиненными съедают глазами Чубайса. Очень вкусно, очень сытно. Засыпаем. 3 июля. Непривычно тихо, светит солнце, поют птицы. Проснулись на турбазе, где нас любезно приютила местная администрация. Позвали завтракать, стол ломится от блюд вчерашних. Рыба, рыба, рыба. За завтраком городничий рассказывал, что именно на эту турбазу приезжал рыбачить шведский король и Ельцин. А может быть, даже вместе. Выйдя из столовой, мы обнаружили разновозрастную компанию местных мальчишек, столпившихся вокруг техники. Джипы, квады и наш вертолет, появившийся, как обычно, без видимых причин, были почти целиком облеплены детворой. Заметив нас, мальчишки сбились в кучу, вид у них был сплоченный и полный решимости перейти в наступление, если вдруг будут ругать за излишнее любопытство. «Смотри-ка, какая команда!» — заметил кто-то из наших. «Может, футбол?» На цивилизованной турбазе нашелся почти новый мяч. Наверное, до нас его пинал только шведский король. Матч состоялся тут же, на поляне. Силы, однако, оказались неравны. У нас были отличные игроки, отлично играющий тренер Чубайс. Анатолий Борисович побегал 5 минут, вышел за боковую линию и продолжил тактическое руководство игрой. Мы повели в счете 8-0, мальчишки расстроились. В это время с очередной рыбалки возвращался Юра Платонов. Он немедленно примкнул к местным, перевел свою команду брата Гену и кого-то еще из спортсменов. Получились 2 примерно равные по мастерству сборные поселка Варзуга, причем капитаном второй сборной оказался Карстен. Противостояние наших с НАТО продолжалось. Отправились обратно в поселок. Оказалось, вечером накануне мы проехали до турбазы 4 км по камням и скальным выступам, но в памяти это не отложилось. На центральной площади Варзуги, ровно через дорогу от того ресторана, где вчера нас принимали местные начальники, возвышалась поразительной красоты деревянная церковь. Почему-то накануне ее никто не видел, наверное, спали уже за ужином. Как нам рассказали, церковь построили в 17 веке, поморы. Местный батюшка, бывший офицер-подводник, окончил военно-морскую академию в Ленинграде и служил на Северном флоте. Потом ушел на гражданку, постригся и теперь служит в храме. Поднялись на звонницу, и отец Митрофан рассказал, как строили заново колокольню, разрушенную в советские 30-е годы. Расколотые и изувеченные колокола погрузили на лодки и свезли в устье, чтобы отправить на переплавку. В ожидании погрузки на бот их вывалили на песчаный берег реки. Ближайший прилив смыл большую часть ценного груза. Пока решали, как копать, да чем вытаскивать, следующий прилив поглотил оставшиеся колокола. И как потом не искали, со щупами не нашли. Позже приезжали на это место ученые, археологи с приборами, металлоискателями, пытались обнаружить бесполезно. 6 лет назад, когда поднимали над селом новые колокола, вывешивали и настраивали, внезапно налетел шквальный ветер, дождь, непонятный для августа холод и мрак, от храма все равно никто не ушел, даже маленькие дети. А вместе с первым звоном наступила тишайшая, прекрасная солнечная погода. Из таких рассказов, наверное, и возникали библейские притчи и житийные истории. Все потихоньку стянулись к машинам, собираясь ехать, и еще долго ждали Чубайса, который беседовал с батюшкой. Позже, когда мы уже вели по маршруту наш борт 001, Анатолий Борисович, у которого я никогда раньше не замечал симпатии к церкви, неожиданно сказал: «Храм надо восстановить, он 400 лет держится. Я решил дать денег». «Вы или Рао?» «Я», — ответил Чубайс. «Рау есть куда вкладывать деньги. Видите опоры электропередач? А проводов нет». Я пригляделся. Действительно, на равном расстоянии друг от друга стояли опоры бывшей ЛЭП. Огромные металлические вышки без проводов. Еще в 90-е их срезали местные умельцы и продали как цветной лом. Меньше чем через год к восстановленному храму в Варзуге подвели электричество от восстановленной ЛЭП. 4 июля, утро. Холодно, ветер, солнце. Обызов долго разглядывает свои командирские часы и спрашивает: «Сейчас 6:30 или 18:30?» Только что закончился длинный переход, шли весь вечер, всю ночь, нагоняли отставание от графика. Разделились на три группы. Наши спортсмены и техники на джипах, вторая группа, в том числе и я, на квадроциклах, а самые отчаянные, среди них, конечно, Даня Абызов, на мотоциклах. Снова пришлось долго и подробно облачаться в специальные костюмы, надевать защиту, пристегивать, проверять рации. Навыки вождения квада вспомнил довольно быстро, хотя после годичного перерыва побаивался общения с этим зверем. Еще давали о себе знать результаты прошлогоднего путешествия в Узбекистан. К счастью, в этот раз обошлось без аварий и трещин в ребрах. По пыльной дороге, которая то вдруг резко обрывалась и превращалась в болото, то абсолютно терялась в зарослях, а иногда петляла среди скал, прошли километров 180 или 200. По хорошей трассе на это хватило бы 2-3 часов, а здесь весь вечер и почти вся ночь. Остановились у озера. Рядом безжизненная деревня, называется Муна. Ни одного человека, только дома с выбитыми окнами. Непонятно, почему в одних деревнях этого края жизнь идет своим чередом, рождаются дети, а родители работают, строят дома, а из других бегут, бросают родные места и оставляют заколоченные жилища. Неожиданно ветер стих, и в воздухе образовалось невозможное количество комаров и прочих мелких тварей, мешающих двигаться, говорить и даже дышать. Саша Давыдов открыл специальный антикомарин чемодан и стал выдавать всем баллончики с репеллентами и накомарники. Репелленты не действуют. В накомарниках члены экспедиции похожи на бригаду пчеловодов. В руках у пчеловодов не соты и бидоны с медом, а бутылки, бокалы, бутерброды. Мы кричим «Ура!» и открываем шампанское. Как сообщил Михаил Абызов, только что пройден северный полярный круг. Спасибо, Михаил Анатольевич, спасибо, Анатолий Борисович, теперь я еще и полярник. Спасибо всем, всем, всем спать. 5 июля. Не холодно, не жарко, голова болит. Давыдов каждый день объявляет подъем в 9 утра, но режим соблюдать не удается. Несмотря на усталость, после этапа яркий полярный день мешает заснуть, и лишь к утру погружаешься в сон, из которого трудно выбраться по сигналу. Собираемся медленно, но постепенно движение в лагере становится все более интенсивным. Снова грузимся, сворачиваем палатки, надеваем костюмы. Сегодня идем к поселку Октябрь. Это всего лишь 50 километров. Саша Давыдов сказал, что джипы пойдут по хорошей дороге, а мы по настоящей. Это значит по болоту, камням, гатям. Но, собственно, именно за этим мы и здесь. Именно ради этих камней и болот был самолет, потом вертолет, гидроциклы. Мы выбираем бездорожье. По хорошей дороге, нагруженные до предела джипы, шли с трудом и к месту остановки прибыли черными, почти по самую крышу. Катя Сиротенко, решив, что мы двигаемся слишком медленно, стала обгонять колонну, промчавшись мимо меня на скорости, налетела на большой камень и поставила свой квадроцикл практически на дыбы. Чтобы избежать столкновения, я резко вывернул руль и вылетел на полосу, поросшую небольшими деревьями и густым кустарником, обочину. Такая авария где-нибудь в Подмосковье была бы для участников и очевидцев большим событием. Здесь же легкая заминка, на которую никто и внимания не обратил. Еще через какое-то время в очередном болоте вырубился один из ведущих мостов квада, и только на полном газу удалось выбраться из засасывающей жижи. Я перестал различать, где кто, все были облеплены толстым слоем грязи, и каждый напоминал сосиску в тесте, только сильно подгоревшую. Уже почти в конце перехода я сбился с пути, заехал в тупичок, стал разворачиваться, на какое-то мгновение потерял бдительность и обнаружил увидел перед собой большое, очевидно, крепкое дерево, которое приближалось с предельно допустимой скоростью. Резко свернул влево, налетел на поросль молодых березок, и гибкие стволы распрямились и образовали естественный трамплин. Я совершил затяжной прыжок на кваде. Вася Мажухин решил, что это сознательно срежиссированный номер, и показал большой палец. Ну, молодец! Хотя даже при огромном желании я не мог бы этот трюк повторить. Вокруг болот то ли тайга, то ли сосновый бор. Ландшафт и погода на Кольском полуострове меняются чуть ли не поминутно. Из болота неожиданно выскакиваешь на песчаную дюну, где между стволов высоких сосен пробиваются в кость лучи солнца, как в Юрмале или Ниде. Так же вдруг, ниоткуда, возникают деревушки и поселки, и там, где, казалось, нет ни души, видишь сидящих в избе рыбаков, которые ничуть не удивляются нашему вторжению. Стены сплошь увешаны сетями, а под потолком рядами вялится рыба. Рыбаки нам рады, спрашивают, нет ли пива, чтобы похмелиться. Несу им бутылку финской клюкиной водки. В знак благодарности они собирают с потолка рыбу. Такое ощущение, что рыба здесь водится прямо в колодце возле дома. Опять болото, гати, песок, камни. Мы стоим на переправе через реку и ждем мотоциклистов. Им труднее всего даются броды и серьезные болота. Иногда дорога буквально впадает в мелкие илистые озерца. И даже на квадах с четырьмя ведущими колесами проскакивать такие места очень тяжело. Наконец, появляется первый мотоцикл. Кажется, это Обызов, как всегда, впереди всех. Он рассказывает, что мотоциклы на самых вязких участках пути приходилось переносить на руках. Вот и остальные подтянулись. Надо продолжать путь. Впереди поселок Октябрьский. Говорят, там есть аэродром. Почему-то мне становится неудобно появляться в цивилизованном месте в такой грязной одежде и совершенно черным лицом. Вымыться негде. Вода в реке 8 градусов. Даже это не страшит. Можно зажмуриться, вдохнуть поглубже и броситься с разбегу в холодную воду. Страшно раздеться. Тебя немедленно атакует туча комаров. Интересно, что они здесь едят, когда нас нет? Вот он, аэродром. Тайга резко обрывается, до самого горизонта расстилается взлетное поле, ровное, твердое, пустое. После полного бездорожья, где за час можно продвинуться не на километр даже, а на несколько десятков метров, мы не могли удержаться от соблазна погонять. Без всякой команды квады выстроились в одну линию и помчались к горизонту. Каждый закручивал ручку газа до предела, выжимая максимальную скорость. Кажется, еще чуть-чуть, и можно взлететь. Взлет остановил Чубайс. Он остро чувствует ситуацию, близкую к катастрофе, и пытается ее разрядить. Наверное, это от профессии или от жизненного опыта. Мы могли бы разбиться, но скорости квадроциклы становятся неуправляемыми. Цивилизации, вопреки моим ожиданиям, никакой. Чубайс рассказал, что в 60-е годы этот аэродром был суперзасекреченным. Отсюда с прицелом на Скандинавию взлетали истребители, а цель грозить мы будем шведу. В те самые 60-е он видел это собственными глазами, потому что бродил недалеко от Октябрьского с группой студентов-походников. На взлетное поле их, правда, не пустили, даже пытались задержать. Сейчас здесь пусто и не отпускает ощущение чего-то инопланетного. 6 июля. Низкое небо, сумерки. Ветер иногда разгоняет облака, и тогда становится ясно, что сумерки — это иллюзия. Дальнейший путь через ручьи, речушки, реки, болота, мелкие озера — такая своеобразная подготовка к рафтингу. Форсируем многочисленные водные преграды. Каждый раз, когда подъезжаем к быстрой каменистой реке, упираемся взглядом в вывороченные течением опоры мостов и принимаем решение идти вброд. Я отбрасываю сомнения, потому что абсолютно уверен, дальше пройти нельзя, никак. Но, вопреки доводам разума, чувствую, что раз мы здесь, значит, Саша Давыдов либо уже переправлялся на тот берег, либо все промерил, просчитал, выверил. А это значит, что нельзя не идти. Все могут, а ты нет. Зачем тогда в это ввязываться? первый и главный в колонне Давыдов. Вода поднимается до середины колеса, до порога, до капота. Уже должен захлебнуться мотор или колеса соскользнуть с невидимой подводной колеи, но пройдена самая глубокая точка, и постепенно машина начинает выныривать. Над водой появляется капот, колеса, пороги. Я следующий. Решительно непонятно, как все-таки двигатель не глохнет, скоро убеждаю, что глохнет, правда, не у меня. Экипажи по очереди останавливаются, зачерпнув воды или поскользнувшись на подводных камнях, и тогда приходится пускать в ход лебедку, вытаскивая застрявший джип на более гладкое и мелкое место. Понять, что произошло с машиной и как ее легче вытащить, можно только нырнув. Наши спортсмены и техники похожи на водолазов, обследующих поврежденный киль корабля. Вынырнув, они забираются на капот плывущего джипа, как на капитанский мостик, и командуют буксиру: «Право руля, лево руля». Я не заглох. Ура! Чубайс вернул меня на землю, пояснив, что дело не в моем супермастерстве, а в суперколесах, которые он вывез из некой автолаборатории. Кажется, в этой же лаборатории разрабатывали резину для луноходов. Добрались до стоянки. Это Умб-озеро, один из красивейших водоемов Кольского полуострова. Над водой поднимается то ли утренний, то ли вечерний туман. Время перестало делиться на день и ночь, и единицы измерения стали отрезки пути. Кто-то полез купаться голышом, кто-то ловил рыбу. Механики спешно приводили в порядок джипы, пострадавшие в этом водном марафоне. Миша Обызов разложил на капоте своей машины мокрый паспорт, мокрые права, еще какие-то документы, и развесил сушиться мокрые банкноты. Его джип довольно долго проторчал по шейку в воде, и когда они с Даней, выбравшись на берег, открыли двери, было ощущение, что подняли шлюз небольшого водохранилища. Вода, хлынувшая из машины, выбрасывала на песок книги, диски, вещи, пластиковые стаканы, очки, карты, рыболовные снасти. Потом Обызов признался, что чувствовал себя карасиком, которого несут с рыбалки в оцинкованном ведерке с водой. Сохнем, выпиваем, согреваемся. Борода, наш повар, варит супчик. Чубайс первым не выдерживает, берет половник, наливает себе миску горячего ароматного супа. Кто-то тут же протягивает ему свою миску, и Анатолий Борисович наливает вторую. К нему выстраивается небольшая очередь, приходится взять на себя функции дежурного по кухне. А тут еще звонок по спутниковой связи. Отставив суп, Чубайс отходит в сторону, долго разговаривает и возвращается с мрачноватым выражением лица. Объяснений долго ждать не надо. Кто-то снял его с маршрута и вызвал на работу. Теперь остается ждать вертолета с большой земли. Обычный ужин превращается в проводы, тосты, напутствия. Вертолет прилетает довольно быстро. Анатолий Борисович, глядя на остающихся без присмотра веселых членов экспедиции, поручает мне важную миссию. «Ты, как работник культуры, должен остаться ответственным за нравственность». Я был полон решимости выполнить его поручение, но стоило вертолету подняться в воздух, как Миша Обызов предложил отметить мое назначение. Отказываться было безнравственно, и я согласился. Праздновали весь долгий светлый полярный вечер, незаметно переходящий в такую же светлую ночь. Горят костры, сохнут вещи, одиночки бродят по лагерю, кто-то отдыхает, кто-то допивает, кто-то засыпает. Итоги этапа. Один внедорожник остался без тормозов, другой только с двумя ведущими колесами, а третий пришлось списать. Даже наши механики, умеющие чинить все, от примуса до КамАЗа, не справились. Мы лишились одного экипажа, одного головы РАО ИС и части крепких напитков. 7 июля неожиданно настало лето.
В этом месте нужно остановиться, поскольку заканчивается время передачи. Мы встретимся с вами в следующий вторник. И, не знаю, к сожалению или к счастью, во-первых, я дочитаю, у нас осталось еще несколько главок небольших вот этого самого «Белого моря», ну, а потом еще почитаю вам какую-нибудь документальную повесть из этой же книжки «Странные страны». А вот уже через неделю мы встретимся в прямом эфире, где будем друг другу читать байки, рассказывать байки, задавать вопросы, где вот будем слышать, а некоторые даже видеть меня вот с той стороны. До встречи, дорогие! Был с вами Иосиф и его байки.
Радио «Эхо Москвы».